Разумеется, мобилера не было перед дверью. Интересно, хищение личного имущества у любовника, встреченного в квартале свиданий, тоже освещенная временем традиция? Пришлось идти в дом у моста пешком. Каждый камень на мостовой дурным голосом орал о моей потере. «Несколько часов назад вы проходили здесь вместе, бестактно напоминали невысокие старинные особняки улицы Старых Монеток. Мне было совсем худо, и тогда я совершил единственный поступок, который сулил хоть какой-то выход. Послал зов сэру Джуфину Халли. Я иду к вам, Джуфин, и несу подарок. Расскажите пока, как дела, ладно?»
«Тебя чуть не прикончили сегодня ночью, так ведь?»
– осведомился шеф. «Ага, сегодня ночью, а потом еще раз сегодня утром в некотором смысле. Четверти часа еще не прошло, но это не относится к делу. Поговорите со мной, Джуфин, просто расскажите, как идет это дело с поясами, ладно?» Безмолвная речь, как всегда, требовала от меня столь полной концентрации, что, пользуясь ею, я не мог думать ни о чем другом, и это было прекрасно.
«Конечно. Когда это я отказывался сэкономить время? Слушай меня внимательно. Во-первых, Мелифара еще вчера выяснил личность убитого. Молодого человека зовут Апати Хлен. Ах, да, тебе же это имя ничего не говорит. Это была громкая история, Макс. Дело случилось года два назад. В дом семейства Монимахов, да-да, Макс, сэр Икаса Монимах, внучатый племянник самого магистра Нуфлина. Так вот, к нему приехал сын давних друзей его жены. Хлены еще в смутные времена перебрались в свое поместье в Уриуланде. Ну, а молодого Апати отправили в столицу, когда пришло время решать, что делать с его бестолковой жизнью. Мальчик пожил с полгода в доме Монимахов. Чему-то он там учился, я полагаю, а потом исчез, прихватив с собой белый семилистник. Нам уже доподлинно известно, что незадолго до этого скандального происшествия Апати купил в одной из портовых лавок нарядный сверкающий пояс. Сэр Икаса отлично запомнил эту вещицу, поэтому сомнений быть не... Хороший день, сэр Макс. Ходишь ты почти так же быстро, как ездишь.
Безмолвная речь оборвалась на полуслове, зато зазвучала живая. Оказывается, я уже переступил порог нашего кабинета. Или езжу так же медленно, как хожу. Так я не понял, чё он там спёр у магистрова племянничка? Я старался держаться молодцом. Словно бы ничего не случилось. Вряд ли Джуфин должен расплачиваться за мое фатальное неумение заводить служебные романы с хорошим концом. Шеф с недоверием покачал головой и сунул мне в руки кружку с камрой. В его глазах было нормальное человеческое сочувствие. Или померещилось?
«Он спёр белый семилистник, Макс. Это просто красивая безделушка, всего лишь копия сияющего семилистника великого амулета Ордена Семилистника. Еще в эпоху орденов ходили слухи о могуществе этой вещицы. Могу открыть тебе страшную государственную тайну. Все эти слухи чистой воды и чепуха. Единственное, на что действительно способен сияющий семилистник, так это приносить счастье лично сэру Нуфлину».
«Не так уж мало».
«Да, но не так уж много, с другой стороны. А белый семилистник не может и этого. Просто красивая, бесполезная штуковина. Но мальчик ее стащил и исчез на два года. Мы проверили. Вековуха в те дни стояла в нашем порту, так что лично у меня нет сомнений, что бедняга Апати провел долгие каникулы в Ташере, а теперь вернулся домой на свою голову. Знаешь, почему он умер?»
«Решил избавиться от нарядной вещички, снял пояс».
«Почти угадал. Но парень не сам сделал такую глупость. Его ограбили. А поскольку грабителя очень заинтересовал поясок, он тут же полез его снимать. Что случилось с Апати, ты можешь себе представить. Плохая смерть».
Я содрогнулся. «А почему вы уверены, что это был грабитель? Может быть, парень все-таки решил плюнуть на запреты и избавиться от пояса? Может же человек махнуть на все рукой и поступить так, как ему хочется?»
«Ага, и испытать всю прелесть последствий. Не находишь, что это чересчур смелая гипотеза? А грабителя уже нашли, мертвого. Он примерил обновку, а потом решил раздеться, бедняга. Полицейские принесли его в морг еще вчера вечером, вскоре после твоего ухода. Теперь эти двое лежат рядышком. Любо-дорого посмотреть».
«Ясно», — равнодушно откликнулся я. «А как наш капитан?»
«Сладко спит после задушевной беседы. Дело было так. Купец Агон нанял его 4 года назад для торговых поездок и подарил ему этот грешный пояс, в знак дружбы, так сказать. Капитан тут же напялил обновку и, как ты понимаешь, попался. Ему продемонстрировали силу пояса. Не всю силу, конечно, а так, для острастки. Потом господин Агон объяснил бедняге, что его дело беспрекословно выполнять приказы, и тогда все будет в порядке. Но капитану не поручали ничего особенного. Он просто гонял вековуху из Ташера в Еха и обратно. Ну и сторожил ее от любопытных глаз. Команду Гьята набирал сам. Вот только перед последним рейсом Агон привел нового кока. Кандидатура не обсуждалась, старому коку указали на дверь. Да и самое главное, на новичке не было никакого пояса. При этом Гьята уверен, что господин Агон побаивался собственного протеже. Чувствуешь интригу, сэр Макс? Думаю, это и есть главный герой. Ничего, дойдет дело и до него. Кстати, по прибытии в Еха кок исчез, поэтому еду команде носили из ближайшего трактира. А в общем, не так уж он нам и помог, славный капитан Гьята. Пояс поясом, но Агон понимал, что нельзя доверяться пленникам и рабам. Кстати, капитан собирается посвятить остаток своей долгой жизни преданному лобызанию твоих ног и прочим глупостям в таком духе. Парень считает, что ты спас его шкуру и душу, и он совершенно прав. Так что там за подарок ты мне принес? Хвастайся.
Еще один счастливый обладатель пояса. Собирался меня прирезать. Но все, как видите, закончилось хорошо. До сих пор не понимаю, что я такое сотворил. Я увидел, что в меня вонзается нож, исчез, а потом появился целый и невредимый.
«Знаю», — ухмыльнулся Джуфин. «Это у тебя здорово получилось, а все остальное просто ужасно. Ты вел себя как мальчишка, сэр Макс. Тебе не стыдно?»
«Не-а. Дурак, конечно, но я всегда такое за собой подозревал. Чего уж там». Я вспомнил, как перепугал незнакомца своим кривлянием и невольно улыбнулся. «Мелифара бы понравилось, вам так не кажется?»
«Кажется», — рассмеялся Джуфин. «Но как ты за ним шел? Это было ужасно. Парень вычислил тебя через несколько секунд и с перепугу рванул в ближайшее людное место. Боюсь, обучить тебя искусству слежения будет не легче, чем сделать из тебя пристойного повара. Проще уж превратить тебя в невидимку».
«Джуфин?» – осторожно спросил я. «А вы за мной все время наблюдали?»
«Делать мне больше нечего. Я, между прочим, еще и работал. Я был рядом только когда дело запахло кровью. Хотел тебе помочь, но ты сам как-то выкрутился. Запомнил, как это делается?»
«Издеваетесь? Я вообще ничего не понял».
«Вот. В этом беда талантливых людей, Макс. Вы сначала делаете, а потом пытаетесь понять, как это вас угораздило. Мы, бездари, куда надежней. Ладно, давай займемся твоей находкой».
«Выпустить его?» – изготовился я.
«Погоди, не делай резких движений. Сперва расскажи, как он выглядит, этот неудавшийся резчик по живому мясу. Я наблюдал за тобой, а не за ним».
Я подробно описал внешность своего партнера по прогулке в квартал свиданий. Пока я трепался, горькие воспоминания опять вцепились в мое сердце. Я замолчал и тупо уставился куда-то в пол.
«Отлично, Макс!»
Джуфин демонстративно не замечал моей мировой скорби.
«Знаешь, кого ты поймал? Это же сам хозяин вековухи, господин Агон собственной персоной. Твоя знаменитая удачливость почище всяких там амулетов».
«Да уж», — мрачно сказал я. «Можете разодрать меня на кусочки и раздать страждущим, я не против. А что мне теперь с ним делать? Оставить его себе на память о чудесной ночи?»
«Не самая худшая идея. Я подозреваю, что господин Агон ближе всех к разгадке малоприятной тайны этих дурацких поясов. Поэтому среди запретов, наложенных на него хозяином пояса, наверняка есть запрет иметь дело с властями. Оказавшись в доме у моста, он тут же умрет. Мы просто не успеем его спасти».
«А если сделать, как вчера, — предложил я, — разделю с ним боль, глядишь, и выживет».
«А ты действительно готов пойти на это? Я бы не советовал».
Я пожал плечами. «А что делать? Кроме того, я еще никогда не был таким храбрым, как сегодня. Пользуйтесь случаем».
«Только этого мне не хватало», — проворчал шеф. «Угробить тебя, спасая этого достойного сына далекого юга? Нет уж, сегодня мы будем умнее. Поедем в Иофах. Женщины семилистника что-нибудь придумают, тем более, что мы стараемся для их босса».
«Для магистра Нуфлина? Ох, подождите, Джуфин, а разве в ордене семилистника есть женщины?»
«А с чего ты взял, что в ордене семилистника не должно быть женщин?» — удивился Джуфин. «Их там еще больше, чем мужчин. Тоже было и во всех прочих орденах. Ты не знал?»
«Откуда я мог знать? Я их никогда не видел, и все великие магистры, о которых я слышал, мужчины».
«Да, конечно. Но видишь ли, женщины почему-то склонны к скрытности. Вступая в орден, они так резко порывают с миром, что с ними почти невозможно иметь дело. Среди них часто встречаются весьма могущественные особы, но до сих пор еще ни одну из них не удавалось уговорить принять какой-нибудь важный сан. Они считают, что это отвлекает от главного. В каком-то смысле они абсолютно правы. В общем, поехали, сам увидишь».
«А при чем тут магистр Нуфлин?» – спросил я, усаживаясь за рычаг амобилера. «Вы сказали, что мы стараемся для него».
«Где твоя хваленая интуиция, Макс? Сам подумай. Молодой человек, ставший пленником загадочного пояса, крадет копию сияющего семилистника, которая годится только на сувениры. Теперь в Ехо снова появляются люди в таких же поясах. Как ты думаешь, что им может понадобиться?»
«Настоящий амулет магистра Нуфлина».
«Ну, наконец-то. Сообразил. Поздравляю».
«Интересно, как они себе это представляют? Стащить эту цацку из Иофаха?»
«А ты подумай, Макс. Все очень просто. Если бы им удалось надеть такой пояс на того же Нуфлина, он бы сам вынес им все, что требуется».
«Но это невозможно, Джуфин. Как они собираются всучить эту дрянь самому великому магистру?»
«Ну, ему самому, пожалуй, сложно. Но это и не обязательно. В Ордене Семилистника столько народу, а кроме того, в Ехо немало мест, связанных с Иофахом тайными коридорами. Как наш дом у моста, например. Достаточно надеть такой поясок на любого нашего курьера, и он сунется в самое пекло и вынесет оттуда охапку темных магистров, а не только сияющий семилистник. Если ему повезет, конечно. Но людям иногда везет. Словом, парень, у которого хватило ума смастерить эти пояса, вполне способен провернуть и такое дельце. Я, например, точно смог бы».
«Так кто вы, Джуфин?»
Среди мятежных магистров были ребята и посмекалистей, чем я. На что у них никогда не хватало ума, так это на критическое отношение к дурацким суевериям.
Так вы думаете, что за всем этим стоит какой-нибудь мятежный магистр?
Разумеется. А кому же еще может понадобиться этот грешный амулет, сам подумай. Разве что ювелиру, но в мире есть куда более драгоценные вещи. Мы приехали, Макс, тебе так не кажется?
Ой, конечно, а я и не заметил. Но ведь сейчас ни рассвет и ни закат, как мы зайдем в Иофах?
Через тайную дверь. К женщинам семилистника все равно иначе не попадешь.
Джуфин вышел из иммобилера, а я последовал за ним. Шеф задумчиво пошел вдоль высокой темной стены, наконец остановился и решительно хлопнул ладонью по слегка выступающему зеленоватому камню.
«Давай за мной, парень. Лучше закрой глаза. Побереги нервы».
И не оглядываясь на меня, шеф начал погружаться в камень. Раздумывать было некогда, я послушно закрыл глаза и ломанулся следом. Мускулы инстинктивно напряглись в предчувствии удара, но никакого удара не последовало. Мгновение, и сэр Джуфин поймал в охапку мое готовое к нелегкой борьбе с препятствиями тело.
«Куда это ты собрался, Макс?»
– весело спросил он.
«Уже все, открой глаза, если не веришь».
Я огляделся. Мы стояли в густых зарослях старого запущенного сада.
«Хороший день, Джуфин! И как тебя еще земля носит, старый лис?»
Звонкий жизнерадостный голос раздался за моей спиной. Я вздрогнул и обернулся. Обладательница голоса была образцовым экземпляром идеальной бабушки. Невысокая, пухленькая, совершенно седая леди. Доброжелательная улыбка, которая обнаруживала обаятельные ямочки.
«Какой хороший мальчик, Джуфин!»
Она разглядывала меня с нескрываемой симпатией.
«Ты сэр Макс, милый? Добро пожаловать!»
Старушка с неожиданной нежностью обняла меня. И мне показалось, что я вернулся домой после долгого отсутствия.
«Это леди Сатофа Ханимер, Макс», —
сообщил шеф.
«Самое ужасное существо во Вселенной, так что не расслабляйся».
«Да не ужаснее тебя, Джуфин», — расхохоталась леди Сатофа. «Идемте, господа, ну и проблемы у вас, Джуфин, вот что я тебе скажу. Мне бы ваши проблемы, а вот тебе срочно надо покушать, милый».
Последняя реплика относилась ко мне.
«Какая хорошая идея», —
флегматично заметил Джуфин.
«Да, что-что, а уж перекусить ты всегда готов, знаю я тебя, зато и люблю. А куда ты пропал в последнее время? Совсем перестал меня навещать. Думаешь, небось, мне с тобой скучно? Ну так вот, что я тебе скажу, есть такое дело, старый зануда, но сердцу не прикажешь, оно тебе всегда радо, а сердце надобно баловать».
Леди Сатофа шустро семенила впереди, показывая нам дорогу, но то и дело оборачивалась, подкрепляя всякую реплику комичной гримаской. Маленькие ручки оживленно жестикулировали, Лаохи трепетала на ветру, ямочки на щеках становились все отчетливей, я так и не смог поверить в ее могущество, как ни старался. Наконец мы зашли в уютный садовый павильон, который оказался рабочим кабинетом леди Сатофы. Там нас встретила другая милая леди, помоложе. С возрастом она обещала стать точной копией своей коллеги. Легкая полнота и очаровательные ямочки на щеках у нее уже имелись.
«Ой, Сатофа, вечно ты водишь к себе мужчин, могла бы и угомониться».
Смех нашей новой знакомой звучал как колокольчик.
«Конечно, я их вожу, ренива. Мы же с тобой договорились, я вожу к себе мужчин, а ты их кормишь, а теперь брысь на кухню. Так хорошо, как ты, эти глупые мальчики, которые считаются нашими поварами, все равно не приготовят».
«А что, надо хорошо?»
Леди ренива подняла брови.
«Я-то думала, мужчинам все равно, что кушать, лишь бы давали. Ладно уж, накормлю твоих ухажеров, но тебе зачтется».
Она исчезла за перегородкой, и мы остались втроем.
«Ну что, сэр Макс, испугался?»
Захихикала леди Сатофа.
«Думаешь, что этот сумасшедший Джуфин привел тебя к таким же сумасшедшим старым курицам? Можешь не отвечать, по глазам вижу, ты так думаешь. А ну-ка давай сюда свой кулачок. Давай-давай, не бойся».
Я растерянно посмотрел на Джуфина. Тот сделал страшное лицо и энергично закивал. Я протянул Сатофе вспотевшую левую руку, где уже почти дюжину часов томился господин Агон, непутевый купец из Ташера. Веселая старушка осторожно погладила мои пальцы, немного помедлила, нахмурилась, потом снова улыбнулась, продемонстрировав обворожительные ямочки.
«Проще простого, Джуфин. Неужели ты сам не мог справиться?»
«Знаешь, что не мог»,
— буркнул почтеннейший начальник тайного сыска.
«Это у тебя все просто».
Леди Сатофа укоризненно покачала головой и вдруг резко надавила на основание моей ладони. От неожиданности и боли я взвыл и разжал пальцы. Тело бедняги-купца бухнулось на ковер, а леди Сатофа торжествующе потрясла чудесным перламутровым поясом, каким-то образом оказавшимся в ее руках.
«Вот так, Джуфин, жалеешь теперь, небось, что природа наградила тебя этой погремушкой, которой вы все так гордитесь?»
«Не преувеличивай, незабвенная», — проворчал тот. «У меня в запасе есть пара фокусов, которым ты пока не научилась».
«Оно мне надо?» — отмахнулась Сатофа. «Твои фокусы на хлеб не положишь».
Она повернулась ко мне.
«Тебе понравилось, милый?»
Я потрясенно кивнул и уставился на своего недавнего пленника. «Он жив, леди Сатофа?» Она легкомысленно махнула рукой.
«А куда он денется? Я могу привести его в чувство хоть сейчас, но лучше сделаю это перед вашим уходом, потому что кормить этого олуха я не собираюсь. А если мы будем кушать, а он смотреть, получится некрасиво. Тебе так не кажется?»
После обеда, который подействовал на меня как лошадиная доза транквилизаторов, леди Сатофа склонилась над неподвижным телом купца Агона.
«Сколько можно валяться, бездельник?»
Грозно рявкнула она чужим визгливым голосом. Несчастный пошевелился.
«Эту тайну я могу тебе подарить, Джуфин», — улыбнулась Сатофа. «Любого человека можно быстро вернуть к жизни, если крикнешь ему на ухо ту фразу, от которой он привык просыпаться в детстве. Как видишь, мамочка этого господина не умела контролировать свои эмоции, как, впрочем, и моя собственная. Ты помнишь мою мамочку, Джуфин? Светлого ей покоя. Думаю, общение с ней и сделало нас с тобой такими хорошими колдунами. Надо же было как-то спасать свою шкуру. Забирайте этого бармота и убирайтесь, мальчики. Вам надо работать, мне надо работать. Не все же наслаждаться жизнью».
Мы погрузили в мобилер спасенного нами и уже заметно ожившего купца. Я был так огорошен случившимся, что даже ни о чем не спрашивал.
«Как тебе это чудо?»
Вот уж не подозревал, что голос Джуфина может звучать так нежно. Ох, представить себе не могу, каковы же все остальные.
«Положим, остальные не так хороши. Сатофа – лучшая из лучших. Ее даже магистр Нуфлин побаивается. Мой авторитет пошатнулся в твоих глазах, сэр Макс?»
«Скажете тоже. Но она действительно нечто невероятное».
«Сатофа – моя землячка. Ты уже понял?» – улыбнулся Джуфин. «И мой лучший друг в этих краях. Хотя видимся мы нечасто и все больше по делу. А лет этак 500 с лишним назад у нас был невероятно бурный роман. Жители Китари получали море удовольствия, когда после очередной ссоры я арестовывал ее именем закона и через весь город конвоировал в дом на дороге. Так называлось тамошнее управление порядка. 500 лет назад, представляешь? А потом Сатофа вбила себе в голову, что ей надо вступить в какой-нибудь орден, и укатила в столицу. Я был в шоке от ее выходки, но жизнь показала, что девочка была совершенно права. В ордене ей и место».
Я внимательно посмотрел на Джуфина. «Вы мне это нарочно рассказываете?»
«Разумеется, нарочно. Должен же ты узнать, почему она столь непочтительно со мной обращается», — подмигнул шеф. «А то, чего доброго решишь, что из меня любая леди старше 300 веревки ведь может».
В доме у моста нас встретил Мелифара.
«Джуфин», — сказал он скорбным шепотом, — «я ничего не понимаю. Меломори заперлась в моем кабинете, причем меня самого она туда не пускает, и, кажется, она плачет».
«Пусть поплачет», — разрешил шеф. «Отчего бы хорошему человеку не поплакать, если ему хреново? Все образуется, парень, только не лезь ее утешать. Убьет на месте, и я тебя не спасу, поскольку буду очень занят. Найди Лонли Локли, пусть бросает все дела и ждет здесь. И сам никуда не уходи. А Меломори передай, что через полчаса мы будем работать так, что щепки полетят. Если хочет принять участие, пусть приводит себя в порядок. Пошли, сэр Макс».
Не давая мне опомниться, Джуфин подхватил подмышки несчастного купца Агона и рванул в кабинет. Я растерянно поплелся следом.
«Значит так, Макс», — отчеканил шеф, усаживая нашего пленника в кресло. «Ненавижу вмешиваться в чужие дела, но иногда приходится. Сейчас именно такой случай. Не вздумай ничего предпринимать. Будет только хуже. Леди Меломори так же паршива, как тебе. Или еще паршивее. Но у нее с самого начала не было никаких иллюзий относительно сегодняшнего утра. Она знает кое-что, чего не знаешь ты. Например, что случается с людьми, рискнувшими нарушить традицию и обмануть судьбу. Об этом не принято говорить вслух, поскольку такие вещи каким-то образом знают все. Кроме тебя и других приезжих, конечно».
«Да о чем же? О чем все знают?» – взвыл я.
«Видишь ли, один из любовников, нарушивших запрет на последующие встречи, непременно умирает. Кто именно, никогда заранее не ясно. Но могу поспорить, что в вашем случае это будешь не ты, поскольку, впрочем, неважно, поверь мне на слово, ты более удачлив, чем Меломори. Так уж все сложилось».
«Впервые такое слышу», — буркнул я. «И, простите, не могу поверить, какая-то дешевая любовная мистика».
«Вся твоя жизнь с некоторых пор дешевая, как ты выражаешься, мистика, любовная и не только. И зачем бы я стал тебе врать? Мы с тобой, хвала магистрам, не в квартале свиданий встретились».
«Это правда», — криво улыбнулся я, — «но мне все это очень не нравится. Я-то думал, леди просто суеверна, как дикарка. Надеялся, что когда-нибудь смогу ее переубедить».
«Если постараешься, сможешь, но не советую. «Не моя девушка» – эта фраза звучит куда лучше, чем «мертвая девушка». Ты не находишь? У хорошей дружбы есть свои преимущества перед страстью, в чем вам обоим еще предстоит убедиться. Все, эта тема закрыта. Теперь работать.
Я ошеломленно смотрел на Джуфина. Тот виновато пожал плечами, словно давая мне понять, что законы природы от него не зависят.
«Надеюсь, ты не станешь меня душить, если я отдам этому несчастному человеку несколько капель твоего любимого бальзама?»
– беззаботно спросил он. «Не стану, если мне достанется. Я действительно здорово устал».
«Ладно уж, нахлебник. Почему ты до сих пор не купил себе бутылку? Я же говорил».
«Я экономлю. Неужели непонятно?» Сэр Джуфин Халли с облегчением рассмеялся. «Кажется, я и правда приходил в норму. Узнать, что моя боль честно поделена на двоих, оказалось достаточно, чтобы вернуться к жизни. Что-то похожее произошло вчера с капитаном Гьятой. Кроме всего, мне дали понять, что я был не отвергнутым мужчиной из слезливого романа, а просто человеком, вынужденным согласиться со своей судьбой. Это очень больно, но куда более естественно». Глотнув бальзама Кахара, наш пленник начал соображать, что к чему. Когда до купца дошло, что пояса на нем больше нет, он попытался облобызать наши ноги, что нас совершенно не устраивало.
«Лучше ворочай языком, да поживее», — проворчал Джуфин. «Во-первых, кто нацепил на тебя это украшение?»
«Его зовут Хропер Моа. Он из ваших мест, сэр».
«Можешь не продолжать». Джуфин повернулся ко мне. «Великий магистр ордена лающей рыбы собственной персоной. Орденок-то был так себе паршивенький, но парень всегда отличался незаурядным воображением».
Он снова уставился на купца. Тот невольно поежился. Могу его понять. В Джуфиновой коллекции тяжелых взглядов имеются совершенно чудовищные экземпляры.
«Что он от тебя хотел, Агон?»
«Одну вещицу. Он хотел украсть одну вещицу, какой-то великий талисман. Я сам толком не знаю. Мое дело было маленькое – всучивать пояса нужным людям. Потом Хропер сам посылал им зов или встречался лично и сообщал, что от них требуется».
«Отлично. Кому же ты всучивал пояса в этот приезд?»
«Никому. На сей раз Хроппер сам поехал со мной. Кажется, он понял, что без его участия толку не будет. Я делал все, как он говорил, но самой большой моей удачей был этот мальчик Апати. Но и он добыл лишь никчемную копию. После этой неудачи Хроппер год злился, еще год думал, а потом мы снова отправились в Еха, и он пообещал, что это последнее путешествие, а потом он меня освободит».
«И ты сможешь продолжить свой бизнес, так?» —
лукаво прищурился Джуфин.
«Из этих опоясанных ребят получаются такие хорошие воры, правда? Сделают все, что им скажешь, хозяина в случае чего не выдадут. Тебе же понравилось, Агон, признайся. Сколько столичного добра ты вывез в свой солнечный ташер?»
«Я не...»
«Ты пока помалкивай, Агон. Я изучил все нераскрытые дела о квартирных кражах, которые висят на совести нашей городской полиции. Даты этих памятных событий по большей части приходятся на те счастливые для всего Соединенного Королевства периоды времени, когда твоя вековуха стояла в нашем порту. Продолжать?»
Бородач смущенно уставился в пол. Сэр Джуфин ухмыльнулся.
«Вижу, что продолжать не обязательно. Значит так, сейчас ты расскажешь мне, где находится твой друг Хропер. И если я смогу найти его с твоей помощью, считай, что тебе повезло. Заплатишь своему капитану, вышлю тебя из Соединенного Королевства без права возвращения и прощай навеки. Твои подвиги не по моему ведомству, в конце концов. А если не смогу, что ж, тогда я просто опять надену на тебя эту чудную вещицу, прекрасный пояс, изготовленный магистром Хропером Моа лично. Ты везучий купец?»
«Я не знаю, где Хропер», — в панике пробормотал господин Агон. «Он мне ничего не говорил».
«Похвальная предосторожность», — согласился Джуфин. «Было бы странно, если бы он тебе докладывался. Но у тебя еще есть шанс. Представь себе, меня устроит, если ты скажешь, где он был вчера. А большим не прошу».
«Вчера мы встречались в Золотых Баранах после обеда, но я не знаю».
«Хорошо, что после обеда, а не во время», — поморщился Джуфин. «Вульгарная дорогая забегаловка. Отвратительная кухня. Как раз для такого прохиндея, как Хропер. Ладно, сэр Макс, упакуй нашего гостя. Возьмем его с собой, вдруг пригодится».
Я непонимающе уставился на своего шефа, потом до меня дошло. Конечно. Одно движение, и купец занял привычное место между большим и указательным пальцами моей левой руки. Мне начинало казаться, что мы с господином Агоном теперь вечно будем вместе. В кабинет заглянул Мелифара.
«Все в сборе, Джуфин. Нельзя так много работать. Ночной кошмар. Ты на себя не похож».
«Тоскую по свежему конскому навозу», — мрачно заявил я. «Ностальгия называется».
«А, ну так бы и сказал. Я-то решил, что ты просто устал убивать людей. А что, сам Лонли Локли и тот иногда устает».
«Любимая работа не может утомлять», — назидательно сказал я.
И вышел в зал общей работы, как бросаются вниз головой с небоскреба, быстро, решительно и не задумываясь о последствиях.
«Пошли, пошли, ребята!»
– раздавался у меня за спиной бодрый голос Джуфина.
«Цель – золотые бараны. Леди Меломори, имей в виду, первый ход твой!»
«С удовольствием!» –
кивнула Меломори, она старалась не смотреть на меня. Наверное, это было правильно.
«Так и надо!»
– сказал бы ей сэр Нули Кариф.
«Противник серьезный. Магистр Хроппер Моа. Слышал о таком?»
«А, из Ордена Лающей Рыбы. Тоже мне серьезный!»
Меломори высокомерно передернула плечами.
«Некоторые магические ордена, не претендовавшие на главенство, имели свои опасные секреты».
Сэр Лонли Локли укоризненно покачал головой.
«Вам, леди Меломори, лучше не забывать об этом ради собственной безопасности. И в интересах дела, конечно».
«Поняла. Не задирай нос», — резюмировал Джуфин. «А теперь поехали. Сэр Макс, марш за рычаг. Сейчас твоя дурь нам на пользу. Дорога каждая минута. У тебя есть единственный и неповторимый шанс угробить малое тайное сыскное войско почти в полном составе. Что Кофа и Луукфи без нас будут делать, я весьма смутно представляю».
«Как что? Сэр Кофа продолжит кушать, а Луукфи все равно ничего не заметит», — фыркнул Мелифара. «И никто не прольет ни слезинки над нашими изуродованными телами». «Думаю, такая катастрофа была бы серьезной утратой для Соединенного Королевства», —
внушительно сказал Лонли Локли. Мелифара тихо пискнула от счастья, но в голос не заржал. «Пока вы оплакивали собственную участь, мы уже приехали», — усмехнулся я. «Тоже мне герой, выгружайтесь. Вперед, леди Меломори, и покажи всем этим магистрам из хрюкающей кошки, почем фунт бубутиного дерьма в неурожайный год». Моя тирада потрясла меня самого. Джуфин и Мелифара переглянулись и прыснули, как школьники. Даже хмурая Меломори невольно улыбнулась. Сэр Шурф Лонли Локли оглядел нас, как больных, но любимых детей, и вышел из иммобилера. А потом мастер преследования сняла свои изящные сапожки, зашла в трактир и покружила по залу.
«Есть! Магистра всегда легче найти, сэр Джуфин!» — крикнула она. «Вот его след! Он где-то близко, клянусь вашим носом!»
«Клянись своим носом, девочка! Мой мне еще пригодится!»
Сэр Джуфин Халли выглядел как рыбак, подцепивший метровую форель.